Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, я рада вас приветствовать в эфире «Шалом». И, как всегда, у нас интересные темы, спикеры, вопросы. А если хороший вопрос, это значит путь к откровению. Поздравляю всех, кто сейчас проходит определенный путь, это процесс. Я говорю, конечно, о таких предпасхальных днях, о Песахе, потому что часть мира – это евреи, мессианские общины, они уже отметили Песах, вошли в него, часть христианского мира. У нас начинается Страстная неделя, и скоро мы будем также праздновать Пасху. Но в любом случае это определенный контекст, и мы в нем находимся, мы переживаем эти события так или иначе, которые, вот казалось бы, они были столько времени назад, да, тысячи лет назад, но для нас они очень живы. Это наша реальность, это наши вопросы, вызовы, еще раз скажу, наш поиск, наши отношения с Богом. Поэтому мы сегодня будем касаться всех этих точек. Мы поговорим о Песахе, конечно, как он проходил, какое его главное послание, как Песах открывает Мессию. Поговорим и о том, какого Мессию ожидали евреи, почему эти ожидания не совпали с тем, что явил Христос, почему путь к спасению – это путь через страдания и через крест. Поговорим об этом. Дорогие, к нам присоединяйтесь, почему Христос выбирает крест, а не корону. Если у вас какие-то вопросы, пожалуйста, присылайте их в прямой эфир, потому что мы как раз для этого здесь и находимся, чтобы вместе общаться. Я представляю с удовольствием нашего спикера, служителя Инну Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
У нас, к сожалению, сегодня не смог подключиться еще один спикер, которого мы заявляли. Это Ольга Орешкина. Есть некоторые проблемы с интернетом, поэтому сегодня мы будем вдвоем раскрывать эту тему. Но я очень надеюсь, что вас эта тема коснется, и вы для себя что-то получите важное. Итак, мы сначала поговорим о Песахе, потому что его уже отметило еврейское сообщество, как я уже сказала. Песах, Пасха. Для кого-то это практически одно и то же. Для других есть отличия. Вот скажи, пожалуйста, Песах вообще событие о чем и почему сейчас мы продолжаем о нем говорить?
Ну, я, во-первых, поздравляю всех евреев, которые сейчас находятся в состоянии выхода из Египта, потому что Пасха отмечается 7 дней, она началась в Песах. Начался 5 апреля и до вечера 13 апреля продолжается праздник. И хотя он уже перешел в праздник опресноков, то есть праздник Пасхи, Песах, и потом уже со второго вечера начинается день отсчета Омера. Это праздник опресноков. И о нем, наверное, мы будем говорить еще на Теосе, потому что он подводит к празднику Шавуот. То есть это второй по значимости праздник весенний. И, конечно, Песах – это самый главный еврейский праздник. И Нисан – это первый месяц еврейского календаря. С этого начинается Новый год. Лето не с седьмого месяца, да, вот не в принципе, а вот с первого месяца, потому что это рассвет, это начало. И, конечно, с чем мы всегда ассоциируем, это выход на свободу, да, но это очень понятно, допустим, когда зимой человек сидит больше дома, а начинается весна, хорошая погода, и хочется выйти. Вот, наверное, у евреев тоже что-то с этим связано. Но это шутка, конечно, потому что праздник Песах связан с освобождением еврейского народа из египетского рабства, куда они попали по доброй воле. Ну, добрая воля еврейского народа, это как бы звучит несколько туманно и завуалировано, потому что таково было решение Бога поместить Израиль, маленькое, малочисленное племя детей Иакова, поместить как бы туда, где он мог бы сформироваться как народ, что и было сделано, когда была засуха на всей земле, когда Яков с Израиль сыновьями, Яков сыновьями ушел в Египет, и там ему было хорошо, потому что первым его сын Иосиф туда пришел и приготовил им место, и расселил их там, они владели самой лучшей землей, Гесем, и им там было хорошо, но потом пришел фараон, который не знал Иосифа, и решил, что народ этот многочислен, и надо как-то уменьшить, этот народ представляет опасность, он другой этнической группы, потому что сменилась этническая группа правителей Египта. Раньше это была семитская группа, а теперь это стала совершенно чуждая группа этническая. И, конечно, иметь такой многочисленный свободный народ в своей стране было не совсем приятно. И тогда фараон задумал уничтожить еврейский народ, и было дано повеление убивать младенцев мужского пола для того, чтобы извести на нет весь еврейский род. Ну, здесь тоже такой подтекст, что не все всегда бывает хорошо. Иногда Бог понимает, что для того, чтобы люди могли двигаться дальше, их надо чего-то как бы как-то подтолкнуть к этому. И приходит время, когда этот народ полностью закрепощается, невыносимые условия, и Господь посылает на землю Моисея. Рождается Моисей в еврейской семье, чудным образом спасается в водах Нила, когда его в корзинке осмоленной асфальтом пускают по рекам Нила, и вот он попадает в руки египетской царевны, дочери фараона, и она начинает воспитывать его как своего сына. Он учится всем наукам египетским, но он так как его кармливает еврейская, его собственная мама, он растет среди еврейского народа, и наверняка его сестра и мама сказали ему, кто он на самом деле.
И конечно, вот этот уже не теряет вот этой
идентификации. Не теряет, да, связь, да. И для него еврейский народ близок. И однажды, будучи уже воспитанным в египетской традиции, но помнить, что он еврей, он увидел, как египтяне обижают евреев, вступился за еврея, убил египтянина, у него происходят проблемы. И дальше завязывается вот эта вот история, предшествующая выходу евреев из Египта. Я прошу просто прочитать это в книге «Исход», потому что сейчас пересказывать книгу «Исход», наверное, у нас нету времени. Но Бог не напрасно все это устроил. Он возвращает Моисея на место и говорит: «Выведи народ мой, я тебе даю поручение, потому что пора вам выходить из Египта, пора идти и взять ту землю, которую обещал твоим отцам Аврааму, Исааку и Иакову». Моисей приходит, видит ужасное, в Египет возвращается, видит ужасное состояние, то, что происходит с евреями в Египте. Он идет к фараону, как научил его Господь, говорит фараону: «Отпусти народ мой». Там получается, значит, казни египетские, которые тоже написаны в книге «Исход». И последние, там 10 казней, они разные. Но вот последняя казнь очень интересная. Если 10 казней были как бы еврейский народ был отгорожен от всех этих казней. Просто они не проходили среди евреев. Угу. Последняя казнь – это избиение первенцев, да, вот смерть первенцев. Тут было сказано евреям: «Помажьте косяки дверей кровью агнца». И тогда губитель, который пойдет по земле египетской, увидев эту кровь на ваших дверях, пройдет
мимо.
Вот это слово «пройдет мимо» – «Песах». Пройти мимо. Вот этот праздник называется в честь этого действия Песах, пройти мимо. И вы знаете, интересно, что Бог не запретил евреям рассказать египтянам о том, что нужно сделать, чтобы вот этот губитель прошел мимо. Угу. Поэтому наверняка евреи говорили своим друзьям, египтянам, чуть не сказала арабам, и своим друзьям-египтянам о том, что тогда просто еще арабов в Египте не было, это не то, что арабам нельзя говорить. Своим друзьям-египтянам о том, что сделайте вот так, и вы, ваши дети не умрут. И вот интересно, что действительно те египтяне, которые поверили в это и помазали косяки дверей кровью вот этого ягненка, губитель прошел мимо. А у евреев, которые не помазали кровью ягненка свои косяки дверей, губитель забрал первенцев. Вот это очень важно, что у египтян, которые поверили и помазали, остались первенцы в живых, а у евреев их было мало, но они были, которые не поверили и не помазали, первенцы погибли. И в честь вот этой казни тоже на Пасху мы вспоминаем, когда капельки вина, они как бы изливаются, как слезы на тарелочку. Вот эта вот память о жертвах, которые не поверили, да, вот люди, которые не поверили в то, что так просто было защитить своих первенцев, просто взять и помазать кровью ягненка косяки дверей. И вот это первая пасхальная ночь, когда предпасхальная ночь, вернее, это же пасхальная ночь, когда было сказано, что сидите, пусть каждая семья возьмет вот этого агнца, испечет его по-быстрому, да, вот, и возьмет лепешки из муки, и пусть ждет. И как только все это пройдет, и вы уйдете отсюда. И вот эта вот ночь, именно Песах, это вот эта вот ночь, когда они сидели за закрытыми дверьми, помазанными косяками, с этим ягненком, и ждали своей, ну, как бы, судьбы, да, и вот то, что они потом они взяли, они потом не просто взяли, их потом выгнали из Египта. Когда фараон увидел, когда у фараона умер первенец, и он увидел, что происходит, он испугался, и уже египтяне сказали, что ты нас всех погубишь, у нас первенцы погибли, выгони этот народ. И евреи схватили свои пожитки, они взяли вот эти вот лепешки, которые даже не успели взойти, и хлеб не получился, а такие вот, да, сухой хлеб, маца. Они это все схватили и вышли из Египта. Ну, правда, потом фараон опомнился и пошел вслед за евреями, хотел их опять погубить. Но это уже другая история. Поэтому, конечно, праздник Песах – это праздник избавления, это праздник вмешательства Бога в судьбу евреев, к спасению. И, конечно, вот он отмечается каждый год так, как будто в этом году евреи выходят из Египта. Есть пасхальная года, которая…
Лет, это удивительно. С особенностью памяти человеческой забывать важные события, но это незабываемо.
А это незабываемо именно потому, что есть пасхальная года. И каждый Песах еврейская семья садится за столом. Во-первых, этому предшествует очень интересная вещь, и многие вещи, которые описаны в Галахе, описаны в порядке в Шульхан Арух, это книги, которые регламентируют жизнь евреев, они именно направлены к тому, чтобы люди не забывали этого события. Например, перед Пасхой начинается уборка квартиры. Вот знаете, очень напоминает, когда в четверг, вот, как мы, у нас традиции, да, вот в российской это чистый четверг, нужно убирать квартиру. Да. Да? За два дня до Пасхи нужно убрать свою квартиру. Притом так, чтобы даже пылинки не осталось, чтобы нигде не затерялся хамец, это квасной хлеб. То есть в доме не должно остаться ничего квасного, потому что квасное – закваска греха. Да? Вот этот грех нужно из квартиры вымести. И в этом участвуют дети. Это очень веселое такое занятие, когда выметается весь мусор, и притом еще нужно обходить со свечой каждый угол, чтобы, не дай бог, там не остался кусочек квасного. Кашировка посуды. У всех у исполняющих евреев есть два набора посуды. Ну, да. Знаете, в наших условиях, конечно, вот у моей бабушки было два набора посуды. Была посуда пасхальная, Песаха, которую мы год не пользовались, она стояла где-то там на антресолях. Угу. И вот перед Пасхой убиралась обычная посуда, доставалась вот эта вот посуда пасхальная, Песаха. Самая красивая. И вот эта вот подготовка, конечно, это прекрасное время. А мацу надо было купить еще. Знаете, как в России в то время купить мацу, это тоже было событие. Потому что ее не было, ее было мало. И вот это вот нужно было не пропустить этот момент, когда ее можно купить. То есть это все, к чему я говорю, что это все воспитывалось. И все это подводило детей, особенно детей, к этому моменту, к Пасхе, Песаха, когда вся семья должна была сесть за столом. И на столе должны были быть традиционные приборы, на столе должны были быть традиционные яства. И вот это вот, например, у бабушки было специальное блюдо для Песаха, где у каждого атрибута Песаха было свое место. Должно было быть крутое яичко, да, которое сваренное вкрутую. Должны было быть хоросет, это смесь яблок, фиников, орехов с медом. Это напоминало о той глине, из которой делали кирпичи евреи в Египте. А работа. Это был марор, горькие травы, это вот эта горечь несвободы, горечь рабства. Это была соленая вода, в которую нужно было обмакивать пищу, потому что это соленая вода, это слезы народа проливались. Да.
Косточка еще, косточка.
Маца. Да. Обязательно, это память об этом в хлебе, в горьком хлебе рабства и той ночи, когда сидели и ждали перед тем, чтобы выйти. И, конечно, косточка ягненка, потому что ягненок является самым важным атрибутом этого праздника, потому что именно кровь этого ягненка позволила евреям остаться, первенцам евреев остаться в живых и была толчком к тому, чтобы фараон отпустил евреев, потому что как раз первенец фараона умер. И за столом не просто беседа, а вот такая беседа именно, как не так вот сидят за столом и говорят, о чем хотят. Нет. Каждый вопрос регламентирован. И песенка есть у нас такая «Мани штана халайла хазе». Чем эта ночь отличается от всех других ночей. И там почему в эту ночь мы лежим, мы едим возлежа, там, а не сидя. Почему в эту ночь мы едим только мацу, а не хлеб. И вот этот самый младший ребенок, он задает вопросы самому старшему. И вот эта традиция, она воспитывается. Этот праздник остается в крови и в уме. И таким образом он продолжает до сегодня. Оленька, присоединяйся.
Да, мои дорогие, всем шалом, с небольшими трудностями, но присоединилась. Рада всех видеть и слышать.
Да, сейчас мы еще раз скажем, да, что с нами преподаватель еврейской истории и традиции Ольга Орешкина. Оля, спасибо. Да, вот, к сожалению, пришлось начать без тебя, но рада, что ты с нами. Сегодня особенный день, начало Страстной недели, наверное, поэтому и у нас это тоже как-то откликается. Надо немного пострадать, ну, хотя бы так. Ты с нами, мы здесь уже сказали, начали уже говорить о Песахе, много Инна здесь уже рассказала, и даже о том, как именно проходит Седер. Но вот для того, чтобы подвести еще тоже ко второй части нашего разговора, мне хотелось бы, чтобы ты нам сказала, вот как мы именно в Песахе можем увидеть уже страдающего Христа. Потому что, конечно, это вот здесь Инна нарисовала целую картину, да, это были притеснения, страдания, народ к Богу вызывал, Моисей вывел. Где здесь страдающий Христос? Как мы можем его увидеть?
Да, драгоценный. Ну, надо сказать, прежде всего, что вот на протяжении всей истории еврейского народа вот соблюдение Песаха являлось показанием духовного состояния Израиля. На протяжении всей истории соблюдали, потом не соблюдали. Вот в период судей не соблюдали этот праздник. В период царств тоже мы знаем, что были цари благочестивые, а были цари нечестивые, забыли этот праздник. Хотя соблюдение этого праздника Бог дал повеление Моисею. Это первая заповедь, это второзаконие, глава 5, заповеди, да, 10 заповедей. И в первой заповеди говорится, что помни, что я тебя вывел, что Господь вывел вас из земли, из рабства. И цель исхода, она была в чем? В том, чтобы выйти из рабства, сделать этот прыжок. И вот название праздника, они, конечно, хорошо выражают его суть. Песах, Пасах – это перепрыгнуть, миновать. Очень быстро сделать прыжок. Почему быстро? Да потому что в рабстве были очень долго, и нужно было быстро выходить. И цель этого выхода в чем была? В том, чтобы дать у горы Синай через 49 дней Тору, закон, и затем войти в землю Израиля в свободе, зная, что нужно соблюдать, и ожидать приход Машиха, приход Мессии. Вот в чем смысл этого праздника Песах. И в период храма это понятно, когда был отстроен первый храм, второй храм, приносили жертвы. То есть вот это помазание косяков дверей, перекладины, как сделали в Египте при выходе, да, было заменено уже приношением агнецов в храме. Вот, это было великолепное вообще зрелище, это праздник паломнический, поэтому приходили со всех концов мира евреи на поклонение, на приношение пасхальных агнцев, агнец подвешивали на крючок, сдирали кожу, кровь собирали в чаши, эти чаши левиты передавали священнику, и священник кропил на жертвенник. Вот такая была процессия. И потом дома трапеза, потому что мясо ягненка забирали домой. Кровью кропили жертвенник, а мясо забирали. И дома проводили седер. И надо было только вкушать пасхального агнца, мацу, и радоваться тому, что вышли из Египта, радоваться свободе. Но когда храм был разрушен, вот здесь мы подходим, да, к тому, как это соблюдался Песах, Пасха уже ближе к современным дням. Хотя традиция еврейская традиция заменила вот приношение пасхального Агнца с седером, мацой. И вот, наверное, Инночка говорила о том, что очень важную роль есть 15 ступеней проведения седера, потому что седер с иврита переводится как порядок. И у евреев все по порядочку. Ведь это пасхальная ночь, и много всяких исполняется предписаний, и все по порядку. Вот. Когда евреи встречаются... Вот сейчас, да, они спрашивают, Манишма, вообще, как дела-то? И ответ такой, аколь беседер, все в порядке. Вот. И одним словом, где вот тут Христос, символика такая, что есть маца, да, это обязательно, это было и во времена Пасхи в Египте, и во все времена маца, пресный хлеб, без закваски. Прыжок, пасах, быстро выпрыгнуть. И клали три пластинки мацы. И вот тот, кто хозяин дома или глава общины, доставал средний кусок мацы, преломлял его, и больший кусочек прятали, заворачивали в ткань и прятали. А в конце... седера, дети находили этот афикоман, и это как символ погребения Христа, вот преломление погребения Христа, и потом воскрешение Его, и каждому раздавали, каждому участнику седера вот этот кусочек, который находили мацы, раздавали по маленькому кусочку всем абсолютно, всем, каждому, чтобы каждый получил вот этот символ жизни. И причем даже сами евреи, это как у Иосифа Флавия написано, вот этот как бы обряд делали и говорили, что это в память о пасхальном агнце, который... в память о пасхальном агнце. Вот. Ну, вот такая аналогия, что вот афикоман, он служит прообразом Христа, то, что с ним произошло. И, во-первых, то, что чистота, без закваски, чистый опреснок, без греха, преломлен был, и потом воскрешен, и каждый может вкусить, каждый может принять и обрести и обрести свободу, истинную свободу. Ну, вот, пожалуй, так, что касается седера.
Да, Олечка, спасибо большое. Но, во всяком случае, у нас уже есть какое-то представление о том, как это проходило, какие послания, для чего это, детали, нюансы. Даже здесь вот уже мы увидели именно отсылку такую ко Христу. У нас к тебе просьба, пожалуйста, поверни камеру, чтобы она была горизонтальна, а не вертикальна, если ты можешь. Да. А у меня уже будет вопрос тогда к Инне. Инна, подключайся, пожалуйста, тоже к нам, к нашему общению. Будем продолжать. Вот мы говорим о вот этих страданиях, которые испытал еврейский народ. Говорим об этих слезах, которые мы вспоминаем за столом. И давайте с вами сейчас посмотрим на то, как евреи вообще представляли себе образ Мессии. То есть каким он должен быть? Мы знаем, что это несколько образов, и один из них – это победоносный царь, это победа, это восстановление, опять же, такого величия Израиля. Собственно говоря, это были и некие, ну, требования, ожидания ко Христу. А получилось нечто иное. Вместо короны он выбирает крест. Мы поговорим о еще том, будет ли он явлен как царь. Конечно, но сначала вот именно о страдающем Христе. Вот скажи, пожалуйста, почему именно таким образом нужно было явиться, прийти и через страдания примирить людей с Богом? Почему не другой вариант?
Друзья, а здесь уже не афикоман, а здесь уже кровь. Кровь Христа, кровь Агнца. Потому что написано, что душа человека в крови, и искупление может быть только от греха, только через кровь. И поэтому, но Бог по своей милости, да, в ветхозаветные времена, Он заменил на кровь животных. Но пришло время, и как апостол Павел пишет, что оставив времена неведения, Бог ныне повелевает всем покаяться. Да, и он дал удостоверение в Сыне Своем, воскресив его из мертвых. Так вот, здесь кровь Христа, кровь Агнца и искупление в крови Иисуса. И мы же с вами знаем это всем известное пророчество пророка Исаии, 53 глава, где конкретно написано, что надлежит пострадать Мессии за свой народ. Поэтому сначала страдания, сначала терновый венец, а потом уже корона царская. Хотя корона, она всегда на нашем Господе. Он царь царей, Господь господствующих. И встречали его как царя. Вот было пальмовое воскресенье. Встречали как царя, думая, видеть чудеса, которые творил Иисус. Они приняли как царя, посылали пальмовые ветви, кричали «Осанна Вышних Богу», но не разумея, что еще будет крест. Не сразу поняли. Вот. Но свершилось. Господь сказал, свершилось. Завеса в храме была разорвана, разодрана, и мы получили доступ к Отцу во Святой Святых через кровь Иешуа.
Вот Инночка, да, спасибо, Оля. Инночка, пожалуйста, хотим тебя послушать.
Ну, во-первых, в еврейской традиции два мессии. Uh-huh. Вот, один мессия страдающий, один мессия победоносный. Uh-huh. Тот, который придет как царь. Но почему-то еврейская традиция к страдающему мессии относит, например, Иосифа. Почему? Потому что Мессия в еврейской, в принципе, в еврейской традиции, мы уже говорили об этом, он не один. У каждого поколения есть свой Мессия. Вот поэтому говорить евреям, что вот, смотрите, написано в 53 главе пророка Исаии, они тоже поднаторили отвечать. Раввины говорят, о нет, ребята, 53 глава пророка Исаии – это о еврейском народе. Из Египта возвал я сына своего. Это написано именно о еврейском народе. Поэтому доказывать евреям о Мессии, даже о страдающем по слову Писания, они всегда уже как бы отреагируют тем, что вы посмотрите, но ведь это не обязательно о Мессии. Uh-huh. Но действительно, вот этот страдающий Мессия, наверное, самый яркий пример, который можно в Библии, это 49:7, где написано, так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Бог его, тому, кто позором покрыт, то в презрении у народов рабу, владык, увидят тебя цари, будут восставать владыки, будут падать лиц, ниц ради Господа, ради святого Бога Израилева. Он избрал тебя. Вот этот, кстати, стих очень редко приводят. Вот я ни разу не слышала, а ведь он более всего ярко показывает именно о том, что я избрал тебя, вот этот, который опозорен на глазах у всех. Потом уже 53 глава пророка Исаии. Но дело не в этом. Конечно, каждый народ, вот Оленька сказала насчет вербного воскресения или пальмового воскресения, когда даже евреи как бы последовательность праздника перепутали, да, они думали, что настал уже Цукот, когда на Цукот должен был прийти Мессия, в еврейской традиции Мессия приходит на Цукот. И вот они устраивают вот этот вот пальмы, вербы, кладут к ногам Иисуса и говорят «Осана, Осана». «Спаси нас!» «Осанна» – это не возглас радости. «Осанна» – это «спаси нас!» Вот только что была Лазарева суббота, и все узнали, что вот этот человек, он воскресил Лазаря. Какие же еще чудеса, какие же еще могут быть вопросы? Он воскресил Лазаря. Он победил смерть этого Лазаря, который уже 4 дня был в гробе. И вот эта вот «Осанна», «Осанна раба», которая, в принципе, никакого отношения к Песаху не имела, да? Но они встречают его, потому что они ожидают Спасителя, они ожидают того, кто придет и избавит их от всех проблем.
Mm-hmm.
Наверное, вот это... Как... Ведь для нас та же самая проблема. Когда мы теряем что-то в жизни, когда нам плохо, нам нужен тот, кто нас спасет, не тот, кто будет вместе с нами страдать или за нас страдать. Мы ожидаем того, кто придет и спасет нас. Поэтому мы говорим: «Эй, гряди, Господи Иисусе!» Несмотря на то, что Он с нами здесь, да, Он говорит: «Я с вами, я не, вас не покину, я иду вместе с вами». Но мы говорим: «Нет, ты гряди быстрее, тот, который придет как царь и избавит нас от всего того, что происходит в нашей жизни». Мы хотим видеть Мессию не страдающего, мы хотим видеть Мессию победоносного царя. И у них была та же самая проблема. Они жили в ужасных условиях, им было очень плохо. Они жили среди врагов, могли прийти, забрать последнее, могли девушек изнасиловать, мужчин распять без суда и следствия. Да? Просто потому, что что-то показалось, что что-то сделал против римского солдата, против римского правителя. Помните, когда там что творилось, когда восстания были постоянные, потому что очень плохо было, очень больно было, люди пытались освободиться, и эти восстания жестоко подавлялись, лилось море крови.
Крови, да.
Очень хотелось скорее избавиться. Поэтому страдающий Мессия был не нужен. Нужен был победоносный Мессия. Но Иисус явился не для того, чтобы устанавливать в то время свое царство на земле. Он сказал, что царство мое не от мира сего.
И вот, главное... настоящий такой, ну, взрыв, потому что, как ты говоришь, люди хотят другого, и это оправдано чисто по-человечески. Вот почему именно предлагается такой путь? Да? Ведь действительно можно было бы прийти с какими-то, ну, невероятными чудесами, да, всех спасти, значит, язычников к ногам, победить и восстановить царство Израиля. И что тогда было бы? Интересно, как пошла бы вообще история человечества?
Причинно-следственная связь. Невозможно поменять человека внешне и сделать его хорошим, если он внутренне гнилой. Если он внутренне болен, он все равно, как бы мы ни украшали больного человека, он все равно умирает, потому что у него внутри все прогнило. Человек изнутри прогнил. И этот грех, он разъедал душу человеческую. И Иисус пришел для того, чтобы изменить человека внутренне, а когда человек изменится внутренне, тогда изменится и внешне то, что окружает его. И первое, о чем говорил Иисус, для чего он пришел? Для того, чтобы избавить человека от греховного начала. Когда человек избавляется от греховного начала, он получает начало божественное, то есть Бог в него возвращается, он получает жизнь вечную. Смысл пришествия Иисуса был дать людям новое начало, как во все, в Адаме все умирают, потому что Адам человек смертный, так и Христос должен был дать вот это вот изменение натуры, изменение природы и дать жизнь, жизнь с избытком. И вот даже если посмотреть, все можно поменять, и можно систему поменять, можно дать людям прекрасные
возможности.
Возможности. Да. Но человеческая натура все возьмет под себя. Пока не жив... И пока грех не перестанет властвовать, в этом мире ничего не изменится. Для того и пришел Сын Божий, чтобы изменить человеческую натуру. Ну, если говорить о возмездии за грех смерть, мы не только Господь пришел не только искупить нас от греха, от смерти, но прежде всего искупить от смертности греха. И когда человек будет... По-другому было нельзя. Вот помните, мы говорили о первенцах, которые погибли в Египте, потому что их родители не поверили в том, что есть тот, кто может избавить. Нужно было заклать этого агнца и помазать косяки дверей. Вот здесь вот тот же самый, кто такой Иисус? Он первенец. Вот первенец должен был умереть. Мы даже читаем, да, вот когда о Марии мы говорим, что она запеленала кого? Первенца своего. Вот Иисус, он первенец. И вот этот первенец отдал себя за искупление первенцев, за искупление людей.
Да, и больше того, не только Иисус первенец, да, а Господь говорит, что Израиль, сын мой, первенец мой. И есть еще такая линия, как искупительная жертва страдания Израиля. Об этом тоже важно говорить.
Ну, мы и тогда... Израиль страдал. Мы тогда придем к Холокосту, то что Холокост, в общем-то, как бы искупление жертва Израиля, вот Холокост привел к тому, что было организовано, допустим, государство Израиль, да, вот и то, что вот, ну, это другая немножко тема.
И тема страдания и квинтэссенции праздника — это, конечно, кровь. Как при выходе из Египта это была кровь агнцев и косяки дверей. И не все помазали, не все евреи помазали косяки дверей, и не все вышли из Египта. Также и в наши дни многие не хотят выходить из Египта и принимать кровь Христа. Поэтому квинтэссенция праздника – это кровь Иисуса, кровь Иешуа. Без пролития крови нет прощения. И душа человека, она в крови. И искупить грех, поменять природу человека можно только осознав смысл вот этого праздника Песоха. Это самый значительный праздник в истории еврейского народа, а теперь и в истории человечества. Вот. И на протяжении всей истории это было показанием вот, духовного состояния Израиля. Вот. Поэтому мы празднуем Песах, мы чтим кровь Иешуа, его страдания. И очень благодарны ему за это, что вопрос греха решен навсегда.
В нем, да, теперь только остается, как всегда, дело нашего выбора. Да, мы будем мазать косяки наших домов или мы не будем этого делать. Да, вот ты, Оль, вспомнила, что не все евреи помазали эти косяки. Но я хотела бы вспомнить, да, что некоторые израильтяне помазали косяки и таким образом были спасены.
Египтяне,
это же тоже некий прообраз того, что будет впоследствии, когда язычники будут прилагаться к церкви. Если мы вот возвращаемся к теме страданий, все-таки это, наверное, самое сложное для человека – понять, почему Бог допускает страдания вообще в нашу жизнь. И здесь, с одной стороны, мы объясняем, что эти страдания, как объясняет нам вот апостол Иаков, что мы проходим то, во что сами себя погружаем, то, что допускаем по собственным слабостям, выбору. И, собственно говоря, да, кому мы можем предъявлять вопросы и претензии? Нам хочется жить в свободе, нам хочется иметь свободу выбора, но чтобы Бог все время наши ошибки исправлял, совершал какие-то невероятные чудеса, но Он не будет все время превращать воду в вино, потому что это наша ответственность, это наша жизнь, мы должны ее проживать в согласии с тем, что внутри нас и что мы выбираем, и нести ответственность за этот выбор. И что еще здесь можно сказать про страдающего Мессию? И к чести это сказать, что не все евреи не приняли этого. Да, вот мы говорили, что люди хотели избавления, и это нормально. Но часть-то еврейского сообщества, конечно, приняли страдающего Христа. Да.
Да, и тут, конечно, очень важно...
Олечка, извини, пожалуйста, я и Инну хочу...
Во-первых, надо сказать, что...
Да, Инночка, мы слушаем тебя, да.
Во-первых, надо сказать, что замысел Божий был не только, чтобы Иисус умер за еврейский народ, да? Вот эта смерть Христа, она должна была... Можно прочитать это Захария, то, что это было предопределено, да, Захария 12:10, «Они воззрят на того, которого пронзили, будут рыдать о нем». Это как бы последние времена. Но самое главное было то, что его смерть должна была привести и другие народы. Да, у меня есть овцы не из моего дома, да, но они должны прийти. Вот представьте себе, что евреи приняли Христа, посадили его как царя, и все другие просто отошли на нет. Потому что евреи жили обособленной жизнью, они, в общем-то, не были проповедниками. Кто хотел, тот присоединялся, но это было довольно тяжело присоединиться к еврейскому народу, пройти гиюр, присоединиться, нужно было исполнять все заповеди, все 613 законов тогда. Теперь уже осталось 7 законов Ноя, для неевреев только 7 законов нужно исполнять, чтобы быть праведником. Да, вот в те времена нужно было... Уж присоединился, 613 заповедей. То есть времена неудобоваримые, как сказал, неудобоносимые, как сказал апостол Павел. Очень тяжело было, если евреям было тяжело исполнять, то каково было язычникам. Uh-huh. И просто был дан, нужно было, чтобы он умер за всех, не только за евреев. И вот этого страдающего мессию и принял практически мир. Потому что не царя еврейского принимали, а агнца кроткого, который умер в грехе мира. То, что о нем и сказал Йоханан, да, он сказал, что все агнец кроткий, берущий на себя грехи мира. Вот этот, как бы, да, Бог мог и так всех спасти, но без веры это невозможно. Да? Надо, чтобы верующий, человек поверил, что он может быть спасен через вот эту жертву, и тогда получить спасение. А как? Можно поверить? В царя поверить? Ну, хорошо. И ждать, а вдруг этот царь сделает что-то не так, мы другого изберем. А агнца страдающего избрать другого невозможно. Евреи тоже приняли Христа. Если бы евреи не приняли Христа, то не было бы христианства.
Потому что все мы говорим, да.
Я помню, были евреями, евангелисты, ну, там немножко небольшой спор о Луке, но там тоже не все так просто. Были евреями. И первые общины, мы говорили с вами о общине Якова, первые общины были чисто еврейскими. И практически разделение произошло только в 325 году на соборе Никейском, когда царь Константин запретил праздновать язычникам, бывшим из язычников, да, в церкви, которая образовалась уже из язычников, праздновать Пасху вместе с Песах, вместе с евреями. А ведь первоначально праздновалась только еврейская Пасха, только Песах. И атрибуты Пасхи были атрибуты Песаха. Потому что, в принципе, и даже причастие, которое мы сейчас принимаем, принимает церковь, оно было установлено на еврейском пасхальном седере, который устроил Иисус для своих учеников. И чаша завета, на четвертой чаше завета была установлена «се есть кровь моя, се есть тело мое». Да, это тоже еврейская традиция. Но император Константин сказал, мы не будем праздновать еврейскую Пасху вместе с теми, кто распял Христа. И вот здесь произошло разделение между иудаизмом и церковью. Что они
и родилась теория замещения.
Ну, позднее, да, родилась теория замещения.
Да, я очень рада, что сейчас она развенчивается. Вот, и мы видим на самом деле это и по позиции многих церквей, не всех, но многих, и по мессианским общинам, по тому, как все-таки взаимодействуют христианские и еврейские миры, хотя понятно, что здесь много еще неоднозначных и сложных тем. Но у нас у нас сегодня закончилось время, дорогие. Я благодарю вас. Спасибо. Я думаю, что к основным точкам мы прикоснулись. Дорогие, вам особые недели. И, конечно, ждем воскресения Христова. Счастливо, с Богом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.